В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Антон Шульга. На календаре 2 июля, сегодня четверг, и сегодня программа «Вот о чем». Как дети из Луганска готовятся и поступают в вузы Украины. Чем голосование в Крыму отличается от России и отдельных районов Донецкой области? И почему Казахстан только сейчас ужесточает меры по борьбе с коронавирусом? Около 78% россиян, при явке в 67%, почти как на рекордных для Путина президентских выборах 2018 года, высказались за поправки в Конституцию России, которые позволяют Владимиру Путину править страной до 2036 года. На спецавтобусах на территорию Российской Федерации для голосования везли жители оккупированной части Донбасса, которые успели получить российские паспорта. Зачем Путин заставил голосовать Донбасс? Какие у него планы на дополнительные 12 лет правления России? И позволят ли реализовать эти планы сами россияне? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов, эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко, а также обозреватель отдела политики Российской Новой газеты Кирилл Мартынов. Друзья, как обычно, вы можете участвовать в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные участия.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока в эфире новости от моего коллеги Антона Шульги. Антон, здравствуйте, тебе слово.
Добрый вечер. С начала текущих суток боевики на Донбассе дважды открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В Минобороны отметили, что на обстрелы боевиков украинские военные ответили огнем преимущественно из противотанковых гранатометов. По предварительной информации, боевых потерь в рядах ВСУ нет. В группировке ДНР о боевых действиях 2 июля еще не сообщали. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстреле села Голубовское, в результате чего повреждения получили 3 жилых дома. Чешская компания Hanak Nabetek отрицает причастность к мебельному магазину под своим брендом под контрольным российским гибридным силам Донецке. Об этом центральный офис чешской фирмы сообщил посольство Украины в Чехии. Также в ответе на обращение посольства в Hanak Nabetek отметили, что не знают, кто является владельцем мебельного салона в Донецке и каким образом туда попадает мебель компании, сообщили в посольстве и в ответе на запрос телепроекта «Радио Свобода Донбасс Реалии». В то же время по информации «Донбасс Реалии», мебельный салон под известным чешским брендом продолжает работать в Донецке. Ранее на своем сайте компания Hanak Nabetek официально перечисляла магазин в Донецке как один из ее торговых пунктов в мире, но по состоянию на сегодня такая информация с сайта исчезла. В Славянске Донецкой области с 3 июля будет запрещено принимать посетителей внутри заведений общественного питания. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Также комиссия продолжила действие других карантинных ограничений. Всего в Славянске выявлено 267 случаев инфицирования коронавирусом. Город лидирует по числу случаев COVID-19 на подконтрольной Украине части Донецкой области. В Луганской области не будут усиливать карантинные ограничения, но станут чаще проверять места массового скопления людей. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай. Почти все носители болезни, выявленные в области, приехали из России или временно оккупированных территорий. Остальные – контактные лица, сказал он. На сегодняшний день в Луганской области 84 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. На украинском межбанковском валютном рынке 2 июля существенно вырос курс доллара. Национальные банки, крупнейшие госбанки, провели масштабные интервенции с целью не допустить обвала гривны. Только в первые часы торгов на межбанке регулятор дважды продал по 100 миллионов долларов. Сначала по 27 гривен 15 копеек, затем по 27 гривен 20 копеек. Это смогло частично удовлетворить спрос, и после 12 часов котировки незначительно опустились. Из широкого коридора от 26,5 до 27 гривен курс вышел впервые с конца апреля. Официальный курс на 3 июля Нацбанк установил на уровне 27 гривен 18 копеек за доллар. Активным ростом доллара рынок отреагировал на заявление председателя НБУ Якова Смолея об отставке, опубликованное поздно вечером 1 июля. В течение длительного времени на Нацбанк осуществляется систематическое политическое давление, объяснил свое решение Смолей.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, зачем Путин заставил голосовать жителей оккупированного Донбасса за поправки в Конституцию. Какие планы у Владимира Путина на вот эти вот 12 дополнительных лет у власти в Российской Федерации. Вы можете звонить, участвовать в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части со стационарных и мобильных телефонов.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Украинские учили с репетитором, потому что один час в две недели, которое ставила в школах подконтрольная Кремлю администрация, это имитация. История Украины самая сложная. Ее не освоили вовсе. Так описывает подготовку ко внешнему независимому оцениванию мать выпускницы из Луганска. Ее дочка сейчас дает тесты, чтобы учиться на свободной части страны. «У нас другого пути нет, мы по-другому не могли», — говорит она. По данным Луганской областной администрации, 329 выпускников с оккупированных территорий зарегистрировались на основную сессию ВНО. Еще 76 на дополнительную. В этом году они столкнулись с еще большими трудностями. Группировки на КПВВ запугивают абитуриентов и их родственников тем, что обратно в Луганск их не пустят. Каждый решает эту проблему как может. Одни побежали за паспортами ЛНР, так называемыми. Другие берут справки из ЖЭКов о луганской прописке. Третьи просто идут на риск. Как ведут себя семьи тех, кто решил поступать на подконтрольную территорию Украины? В рассказе мамы луганской абитуриентки. Мы озвучили его.
Мы выходили на свободную территорию заранее, перед первым тестом ВНО. Некоторые мамы рыдали всю ночь, потому что их не пустили. У нас 7 июля последний экзамен. Я могу ехать домой в перерыве, но дочь нет. Ее тут нужно оставлять, но я же не оставлю ребенка самого. Мы специально пока флигель сняли на время проведения экзаменов. Некоторые мамы пошли в Луганск с надеждой, что попробуют потом как-то разрулить. Сейчас где-то 20% абитуриентов из Луганска поступают в украинские вузы. Если 2-3 года назад у нас было соотношение 50 на 50, то сейчас ситуация ухудшилась. Большинство смотрит в сторону России. Я дочери говорю, даже не начинай спорить и убеждать, бесполезно. Лично мы не выбирали, поступать ли нам на подконтрольную территорию. У нас другого пути нет, мы по-другому не могли. Из ее одноклассников всего 5 человек, кто поступает в Украину, из 25. Многие идут в местные вузы, но ЛНР – это как Северная Корея. Смотрите, на 8500 бюджетных мест – 5500 выпускников со всей ЛНР. Мне кажется, что если в январе мы придем с двойками, то нас возьмут за руку и примут. В медицинский только говорят, что не так просто поступить. Конечно, некоторые в Россию хотят. Там есть какие-то льготы, Россия приглашает, но я не вникала. Наверное, зовут в какой-то чеченский вуз, ростовский. Готовиться к ВНО в Луганске было непросто. Историю Украины мы не готовили, так как мы ее не учили. Это нереально. Украинский язык был одним уроком в неделю. Знаете, как урок проходил? Учителю все равно. Имитация обучения. Английский она сама подтянула. Математика с репетитором. Украинский тоже с репетитором. Мой ребенок говорит, что самый любимый предмет у нее украинский, что легче всего дается. Математику ожидали, что попроще будет. В этом году изменили задание немного, и она растерялась. В станице детей сажали в 8 утра в автобусы, везли в село Широкое, просили надевать маски. В 16:00 она позвонила, что все закончилось. Вернулась с полной бутылкой воды, спрашивают, чего не пила. Боялась, говорит, стресс. Я тоже вся ходила на нервах, в станице плакала. ЛНР сказала нам, что назад в Луганск не пустит. Следующие экзамены у нас 7 июля. Сразу после этого у нас будет пробный поход в Луганск, попробуем домой попасть. Тут 400 с лишним человек из Луганска, и только у 20% из них вписана улица в ID-карте. Они пройдут, но у большинства возникнут проблемы. Также пропустят тех, у кого есть паспорт ЛНР, а некоторые мамы побежали за этим паспортом специально. Я снимаю флигель с женщиной, которая завтра уезжает за паспортом этим, и ребенка оставляет здесь одного. Когда он закончит экзамен, она его на той территории встретит, передаст паспорт, и все, он пройдет домой. Мой муж специально взял справку из местного ЖЭКа, где написано, что дочь прописана по такому-то адресу, но им нужна гербовая печать МВД ЛНР. Кто-то пробовал туда обращаться, но они говорят, что такого не ставят.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
С 25 июня по 1 июля в аннексированном Россией Крыму проходило голосование по поправкам к Конституции России. Российские власти полуострова призывали людей участвовать в голосовании любыми способами. Были организованы выездные голосования по поправкам к Конституции России для жителей сельской местности. Министерство иностранных дел Украины голосование за поправки в Конституции России на территории аннексированного Крыма назвали незаконными. О ходе процесса голосования и подготовки к нему мы расспросим у моего коллеги, корреспондента проекта «Крым. Реалии» Сергея Макрушина. Он с нами на телефонной связи. Сергей, здравствуй.
Добрый вечер.
Сергей, какая была активность крымчан, какие результаты оглашают российские власти полуострова? Сейчас же уже, как заявляет российский ЦИК, обработано 100% бюллетеней.
На самом деле вы уже сказали о том, что процедура голосования была растянута практически на неделю, и было сделано так, что очень сложно было избежать тем, кто живет в Крыму, этого голосования, потому что участки голосования размещались в дворах жилых домов, там, на лавочках каких-то, в багажниках автомобилей, вот где-то в том месте, я так понимаю, выбирали те места, где ходит большое количество людей. Многие крымчане, которые с нами связывались, рассказывали нам свои истории, они жаловались на очень сильное административное давление. Вот в частности, те, кто работает в сфере образования, жаловались на давление как на них, так и на родителей. Допустим, если у человека ребенок учится в каком-то классе, да, есть вайбер-группа, то обязательно в этой вайбер-группе требовали отчитаться, да, предоставить информацию о том, кто ходит голосовать за поправки, кто из членов семьи проголосовал за поправки и так далее. Вот методы административного принуждения, они характерны не только для системы образования, да, но и для всех бюджетных, скажем так, сфер в Крыму. Помимо админресурса включался еще такой общественный ресурс, потому что есть в Крыму представители такого движения, которое называется «Национальное освободительное движение». Вот они ходили и буквально по дворам криком, вот есть записи, как это в Ялте, например, происходило, кричали: «Ходите, идите голосовать, день общего голосования за поправки к Конституции». Уже объявили результаты этого голосования, и по Автономной Республике Крым, временно оккупированной, ну, цифры очень похожи на те цифры, которые были объявлены во время так называемого референдума в 2014 году. То есть по явке, да, по Крыму, если в 2014 году была названа цифра 83%, то в этом году 81%. А если за одобрение оккупации Крыма, да, тогда проголосовали якобы 96%, то в этом году назвали 90%. Ну и против, тоже разница не такая существенная. Если в 2014 году было названо 2,5%, то в этом году порядка 9%. Похоже, с референдумом 2014 года не только вот те цифры, которые были названы по итогу, но и вообще то, как это происходило. Потому что тогда, в 2014 году, было очень много вопросов по поводу организации этого процесса, этого плебисцита, начиная от того, что у избирательных комиссий не было списков избирателей, да, актуальных, потому что был закрыт доступ и так далее. Не были должным образом защищены бюллетени, не допускали журналистов на участки. То в этом году примерно такая же история, только, наверное, она уже вот повторяется в 2014 году это была драма такая, да, надругательство над демократическими процедурами и выборными процедурами, то в этом году это повторялось уже как фарс, потому что, ну, я впервые увидел вот эти вот избирательные участки, которые, как оказалось, можно организовать на детской площадке, можно организовать избирательный участок в багажнике автомобиля, можно организовать избирательный участок на лавочке возле подъезда. И крымчане тоже это увидели впервые. И сказать, что большая часть крымчан шокирована, это практически ничего не сказать об этой ситуации. Ну, не говоря уже о том, что вот если крымский сегмент, да, в Фейсбуке полистать, что пишут крымчане в Фейсбуке, то очень много людей, которые голосовали против, но тут объявили, что практически все, 90% проголосовали за. И у людей очень сильный диссонанс вот, с реальностей, да, и официальной информацией, которая поступает.
Да, вот более того, по статистике, по результатам, озвученным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, Крым даже вошел в тройку лидеров по голосованию за поправки в Конституцию. Вот в первом месте Чечня 98%, на втором Тува 97%, и вот замыкает эту тройку аннексированный Крым в 90%. Наверное, нужно было с символической точки зрения показать вот такую поддержку поправок в Конституцию Российской Федерации. Сергей, все-таки были ли люди, которые идеологически заряжены были идти голосовать? Какая была у людей мотивация голосовать? Вот мы совсем скоро начнем в студии говорить о том, что жители оккупированной части Донбасса нужно было платить за проезд и испытывать сложности с пересечением границы, вот ездить на территорию Российской Федерации в Ростовскую область, где бушует коронавирус, лидер по смертности по коронавирусу в Российской Федерации. Зачем ходили крымчане голосовать? Как их мотивировали выходить и вот в течение этой недели отдавать свой голос за или против, возможно, поправок в Конституцию России?
Ну, начнем с того, что в Крыму действительно есть часть населения, которая поддерживает все, что бы ни сделал Владимир Путин, да, и вот эта часть людей, возможно, пошла голосовать за эти поправки абсолютно добровольно, да, но я бы не сказал, что это в Крыму большинство, иначе бы не пришлось включать настолько мощную агитационную машину. Мотивировали крымчан точно так же, как и в соседней России, приходить на эти избирательные участки, поквартирные обходы, значит, обходили квартиры с этими выносными ящиками для голосования, устраивали концерты возле избирательных участков, да, с надеждой на то, что зеваки придут, посмотрят, ну и заодно проголосуют. Устраивали какие-то конкурсы, ярмарки и лотереи. Вот, в общем, весь набор, который можно только использовать для того, чтобы люди пришли на эти участки для голосования, был использован. Ну, я еще уже говорил о том, что было очень сильное административное давление на людей, очень сильное давление как раз-таки оказывалось на людей вот в тех местах, где они живут, потому что очень наглядная и наглая была агитация. Людей просто доставали буквально для того, чтобы они приходили голосовать. И есть еще одна категория, о которой нам писали очень активно крымчане. Вот те крымчане, которые сейчас работают в оккупационных органах власти, я так понимаю, что они тоже в этой системе административного давления сегодня принимают участие, и они тоже активно зазывали голосовать людей, занимались таким спамом, да, опять же, в группах в Вайбере, в группах в социальных сетях, то есть обмен ресурс был применен на полную мощность. Кроме того, известно о том, что даже некоторых политзаключенных, которые сейчас находятся в изоляторах временного содержания, то, ну, в частности, по делам крымских мусульман, даже их принуждали к голосованию за вот эти поправки.
Спасибо большое. Это был мой коллега с проекта «Крым. Реалии», корреспондент Сергей Макрушин. Мы говорили, рассказывали о том, как проходило голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в аннексированном Крыму. Напомню еще раз, Крым по статистике, которую озвучил Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, вошел в тройку лидеров по голосованию тех регионов, которые проголосовали за поправки в Конституцию Российской Федерации, позволяющие Владимиру Путину править до 36-го года.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, продолжим обсуждать тему голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, потому что там есть много новелл, которые могут касаться, в частности, и Украины, и оккупированного Донбасса. Напомню, около 78% россиян при явке в 67%. Эти цифры очень похожи на рекордные для Владимира Путина президентские выборы 2018 года. Так вот, вот столько людей высказали за поправку Конституции России, которая позволяет Путину править страной до 2036 года. Но в спецавтобусах на территории Российской Федерации для голосования везли и жители оккупированной части Донбасса, которые успели к этому времени получить российские паспорта. Зачем Путин заставил голосовать Донбасс? Какие у него планы на дополнительные 12 лет правления России? И позволят ли реализовать эти планы сами россияне? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами на связи по скайпу директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов. Григорий, здравствуйте.
Добрый день.
И также эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко по телефону. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Напомню нашим слушателям, наш номер 0800 300 403. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свое мнение. Какие планы Владимира Путина вот на эти дополнительные 12 лет правления Российской Федерации, если он ими все-таки воспользуется? Может быть, вы анализировали вот эти вот новеллы, поправки в Конституцию России и можете по этому поводу строить какие-то прогнозы, как-то судить. Интересно послушать ваше мнение, ваши ощущения. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. 403. Григорий, ну, наверное, первый вопрос к вам. Цифры вас удивляют, вот эти вот озвученные Центральной избирательной комиссией? Может быть, они слишком велики или слишком малы? Может быть, вы ожидали, что вот не будет аж 78% россиян, ну, фактически больше, чем за Путина проголосовали в прошлом году, и это после пандемии коронавируса, после падения цен на нефть, после стагнации российской экономики, которая сейчас продемонстрирована?
Ну, слушайте, давайте начнем с того, что не говорите, пожалуйста, 78% проголосовало, а 78% сказали, что проголосовало. Это большие разные вещи. Выборы-то вообще-то такие стыдненькие очень были в этот раз. Прям совсем стыдненькие. Мы все это видели, они публично показывали с самого начала, что это будут самые стыдные выборы, которые они когда бы то ни было делают, они нарисуют, что захотят, вот, и ничего с этим поделать будет нельзя. В общем-то, я не думаю, что есть хоть один здравомыслящий человек, который в том числе там активно кампейнил за компанию «Нет», и так далее и тому подобное, который считал, что есть шанс, что действительно мы увидим какие-то нормальные результаты этих выборов. Все прекрасно понимали, чем это закончится. Но другое дело, что просто одни люди все-таки старались как-то немножечко активных граждан в этом смысле, как-то в движение во все это встраивать и как-то активизировать свои группы поддержки, а другие там считали, что бойкот – лучшее решение. Но в целом все понимали, что будет какой-то там невероятный совершенно процент, потому что для Кремля это было принципиально, они так решили. Вообще, вся эта конструкция с поправками, она изначально выглядела очень стыдненькой такой, совсем просто несчастненькой. Потому что, когда там Путин в начале года начал говорить про эти поправки, про конституционную реформу, они же там столько всего придумали. Такие все эти какие-то невероятные трансформации государственные, там и Государственный совет, и то, и это, и третье, и десятое. А в итоге все скатилось просто к тому, что одну эту несчастную поправочку про еще безграничное количество сроков Путина нужно туда впихнуть. Но это же стыдненько на самом деле. Вот просто если даже подумать, если бы у Путина были какие-то там фантастические планы на будущее, как вот мы, например, в нашем подкасте на паузе разговаривали с каким-то количеством экспертов в России вот перед выборами в течение этих 2 месяцев, и там же есть условно там освоение Арктики, проложение нового маршрута, какие-то там вещи в Африке, где, значит, сейчас российские все эти неформальные вооруженные формирования действуют и так далее. То есть, казалось бы, столько всякого движения, но если бы мы себе представляли, что Путин на пенсии, или не на пенсии, а в этом своем бесконечном правлении, хотел бы заниматься чем-то таким очень интересным, то он, наверное, бы не президентом оставался, а ушел бы в какой-нибудь вот этот Государственный совет, как Назарбаев.
Или хотя бы говорил об этом, да, дайте мне возможность, добро на реализацию моих планов.
Ну, как бы, потому что должность президента, на самом деле, давайте прямо скажем, вот Россия сейчас немножко изменилась как страна. После коронавируса, после там санкций, после вот последнего, собственно, срока правления Путина и в последние 2 года. Это больше не та страна, в которой, собственно, президенту можно будет говорить исключительно про внешнеполитические интервенции, про войну на Донбассе и так далее и тому подобное. А конкретный запрос избирателей в России сейчас, конкретный запрос, в общем, довольно широкого круга, в том числе людей, которые раньше голосовали за Путина, это вещи, связанные с социальной справедливостью, вещи, связанные с тем, что государство не поддержало людей во время коронавируса, и вещи, связанные с тем, что вообще-то нужно что-то есть, нужно развиваться, нужно вообще, чтобы как-то с экономикой как-нибудь все было иначе, не так, как сейчас. Да? Никому больше не интересно слушать от президента про, значит, какую-то очередную войнушку. Вот. Поэтому, если бы Путин хотел действительно заниматься какими-то вещами, которые ему как-то, видимо, не знаю, которые он видит какими-то действительно интересными для него, да, такими развлечениями, то он бы ушел бы в какой-то госсовет и так далее. И, значит, там бы занимался бы освоением Арктики. А так как он решил оставаться, значит, пожизненным президентом, это значит, что это просто история про власть, это история про бабло и история про сохранение своей собственной шкуры. И исходя из этого, исключительно исходя из этого, будет строиться вся, собственно, российская политика следующих лет, потому что в конце этого года будут губернаторские выборы в 17 регионах, в следующем году будут думские выборы, и далее, в общем, не так далеко уже и до президентских, и все эти выборы будут очень сложными. Потому что в отличие от вот этого самого вообще невнятного, позорненького голосования по так называемому, вот этого так называемого референдума, все остальные выборы все-таки будут немножко по-другому работать. Так или иначе, там будет гораздо более широкий пул заинтересованных лиц и так далее. Потому что вот в этом референдуме не хотелось вообще, мне кажется, не участвовать никто просто, не вкладывать в него никакие ресурсы.
Григорий, еще хочется у вас спросить, вот с вашей точки зрения, эти цифры, которые вот озвучены, 78% за, они отражают хоть как-то настроение россиян, ну, касательно этих поправок или касательно обнуления Владимира Путина, или это полный фарс, с вашей точки зрения, полностью нарисованные цифры, или можем их обсуждать?
Я думаю, что в Москве и Питере, скорее всего, движение «нет» победило на этом голосовании, если по-честному. Ну, то есть по их экзитам в Москве, по-моему, было что-то типа 54% нет, и в Питере около 60% нет. В общем, я думаю, что это близкие к реальности цифры, скорее всего.
В крупных городах, Григорий, да?
Ну, в Москве и в Питере точно, потому что там были эти экзиты. Судя по тому, что я видел по тем протоколам, которые присылали наблюдатели, публичные со всей страны, я думаю, что в среднем по стране там где-то, наверное, 50-50 получилось. Это учитывая в то, что была, скорее всего, довольно низкая явка реально. Это учитывая то, что вот были развернуты все эти, как это, голосования на коленке, что можно было просто где-нибудь, наверное, в Магадане прогуливаясь, кинув бумажку в урну, случайно проголосовать на референдуме. Вот со всем вот этим вот беспределом, с тем, что они провели весь этот референдум не по федеральному закону о выборах, по которому проводятся все вообще выборы в России, по которому, собственно, есть хоть какие-то стандарты, а по какому-то просто специфическому закону, по которому можно было плюнуть и попасть в графу «да, я проголосовал на референдуме», я думаю, все равно эти ребята, скорее всего, не выиграли на самом деле, и никто за них голосовать толком не пошел, кроме тех, кого пинали голосовать идти, или несчастных стариков, которые там голосуют вообще за что ни попадя. Вот. Ну и, соответственно, тех людей, которые реально шли специфически голосовать «нет».
Еще одна фишка вот этого голосования по поправкам к Конституции, то, что впервые приняли в нем участие жители оккупированной части Донбасса, их специально возили на спецавтобусах на территорию Российской Федерации. Вот российское издание «Спектр» спросило у приехавших на избирательный участок поселок Куйбышево Ростовской области, зачем они, собственно говоря, во время пандемии коронавируса, напомню, Ростовская область, лидер по смертности в Российской Федерации от коронавируса в жару, во время тяжелого экономического положения, да, когда сейчас закрыты, собственно говоря, линия соприкосновения с Украиной, и люди вот не могут поехать или за продуктами, или снять полагающие соцвыплаты. Зачем они приехали проголосовать? Давайте послушаем, что ответили.
Так, мы прибыли из Донецка проголосовать на выборах Российской Федерации, так как мы считаем обязаны проголосовать в изменения в Конституцию. Мы уже граждане Российской Федерации.
Приехали мы из города Донецка для голосования, внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, потому что это является нашей родиной, нашим домом, и мы должны принять участие в голосовании в поправках в Конституцию Российской Федерации.
Вопрос Валерию Кравченко, дончанину и эксперту Национального института стратегических исследований. Валерий, ну вот как думаете, что это за люди? Как думаете, это идейные люди вот ездили? Там несколько тысяч людей, судя по всему, по оценкам журналистов, приняли участие в этом голосовании по Конституции. Или же их заставили, попросили, или как-то мотивировали съездить на территорию России, чтобы принять участие в этом голосовании? Как считаете?
Это обманутые люди. Их обманывают сейчас, их обманывали в прошлом, и их будут обманывать в будущем. Вот такой главный вывод могу сказать. Почему обманывают? Потому что вот они, возможно, и верят. Да? Есть люди идейные, которые действительно считают, что Россия, Донбасс должен идти в Россию. Мы видим лидера так называемой ДНР Пушилина, который рассказывает уже на эфирах, что вот смотрите, какой у вас паспорт, смотрите, какой язык, смотрите все, что как есть. Вот только одно «но». Это то, что Путин, который сейчас обнуляется и будет следующие много лет быть президентом, да, то есть он не видит этих людей как именно россиян. Ему, в принципе, не нужны еще россияне. То есть ему нужны эти люди как определенный рупор России для Украины. То есть ему гораздо важнее считать вот этот оккупированный Донбасс такой маленькой частичкой Украины, с которой начнется, скажем, новая история Украины уже российской. Это вторая фаза гражданского конфликта, на самом деле, которую Путин вынашивает. Я был бы искренне рад, вот Григорий сказал, что Путин будет заниматься внутренними российскими делами, все это только про бабло, про деньги или еще про что-то. Я был бы рад верить в это, но, к сожалению, не верю. Но не могу закрывать глаза на те вещи, которые происходят. Путин собирается, кроме того, что заниматься, конечно, деньгами, кроме того, что против него и отсталость экономики, и многие факторы, скажем, и отсталая постсоветская армия, вот он на это не смотрит. Он идет к восстановлению сфер влияния, он идет к Советскому Союзу 2.0, к Ялте 2, он про это уже пишет статьи, он открыто говорит очень давно. И вот Украина – это вот следующая цель. Но сейчас Беларусь – первая цель, потом Украина. Кроме Донбасса, если вы следили, голосовало и Приднестровье, и Абхазия, и Осетия. То есть вот все эти территории, они нужны России. Но они нужны не как часть России, не как субъект федерации, а вот как определенный символ распространения влияния России на Украину, на Молдову, на Грузию. То есть это часть плана.
Валерий, ну вот вы говорите, что обманутые, скорее всего, эти люди. Ну, допустим, ну если ты обманут, ну зачем платить деньги за проезд туда, тратить свое время, чтобы проголосовать? Или вы все-таки подозреваете, что это было сделано специально, вот людей как-то мотивировали туда поехать? Вот какие у вас версии? А если мотивировали туда поехать, то зачем это было Владимиру Путину? Зачем демонстрировать всему миру, да, и Украине в частности, что вот жители Донбасса голосуют за поправки в Конституцию? Это тоже, наверное, какой-то симптом, который будет намекать на вот следующие годы правления Владимира Путина?
Ну, я же как бы и сказал, то есть, ну, если говорить совсем откровенно, то не первый раз раздается Россия паспорта на оккупированных территориях, и не первый раз используют эти паспорта как прецедент для эскалации вооруженного конфликта. Так было в Грузии, так было в Южной Осетии, то есть в 2008 году. То есть у нас есть достаточно примеров, что Россия может сделать. Теперь Россия полный голос может говорить, что это люди, которые имеют российское гражданство. Они голосовали за российскую конституцию. То есть это наши люди, мы их не можем оставить перед хунтой, перед какими-то националистическими движениями, которые будут возрождаться в головах или на бумагах, которые будут рисовать в Кремле, то есть и которые будут показывать, демонстрировать, в том числе на Запад, для того, чтобы не было поддержки Украины перед этими движениями. То есть теперь все эти условия, они будут выполняться, и, соответственно, вот эти люди, они сыграли свою функцию. То есть если когда-то в 2014 году говорили, что там это дончане там, или луганчане, они говорили, Путин, веди войска, они привели. Ну вот, вот сейчас, в 2020 году, они заканчивают эту свою миссию. То есть они формально своим голосованием уже не скрыто, а в открытую сможет действовать Путин, зовут российские танки на территорию Украины.
Ну вот еще цитирую журналистов, которые наблюдали за голосованием жителей оккупированной части Донбасса в Российской Федерации. Вот «Кавказский узел» есть такое издание, и жители группировки, территории подконтрольной группировки ЛНР попросили корреспондента «Кавказского узла» их не фотографировать, а на вопрос, почему приехали голосовать, отвечали неохотно. Это все цитата из материала издания «Кавказский узел». Один из мужчин рассказал, что 1 июля приехали все сотрудники полиции ЛНР. После голосования многие спрашивали, где находятся магазины, в основном искали супермаркеты и аптеки. Одна из женщин рассказала, что лекарств в аптеках ЛНР не так уж много, поэтому полтора часа до отъезда автобуса проголосовавшие жители ЛНР делали закупки, сообщил корреспондент «Кавказского узла». Ну вот еще такая мотивация. Сейчас перекрыта линия соприкосновения с Украиной. Люди, вероятно, воспользовались вот возможностью выехать в Российскую Федерацию. Сейчас как раз разрешили это делать ради, вот, скорее всего, голосования по Конституции, ради того, чтобы банально совершить какие-то покупки. Вот в такие условия поставлены люди. Григорий, ну вам тоже вот такой вопрос. Сейчас вот показно, да, скорее всего, людей с оккупированной части Донбасса пригласили принять участие в этом голосовании. Что это за сигнал, что это за символ всему миру? Вот, мол, кто даже поддержит. Может быть, для фальсификации это было сделано, да, потому что можно же возить людей оттуда по другим избирательным участкам. Это очень трудно проконтролировать.
Ну, с точки зрения проконтролировать, знаете, так сказать, это голосование вообще было отдельно примечательно тем, что на нем действительно можно было проголосовать, так скажем, раз в пять. Например, одна наша коллега-активистка, которая проживает в Израиле, просто в качестве теста проголосовала 4 раза на этом референдуме в 4 разных, соответственно, на 4 разных участках. Вот. Что же касается Донбасса, я думаю, что вполне возможно, что это была довольно такая понятная мина людям, которые недавно получили паспорта российские, что раз уж вы, ребята, получили паспорта, и мы вам паспорта дали, теперь извольте, приедьте, проголосуйте и заплатите за это, скажем так, лишний раз голосом. Потому что, несмотря на фальсификацию, несмотря на вот это, все вот эти ухищрения, безусловно, конечно, кремлевские политтехнологи хотели, чтобы максимальное количество людей все равно публично на камеру проголосовало, чтобы максимальное количество людей на самом деле проголосовало так или иначе, потому что, ну просто потому что если ты рисуешь какую-то картинку, а за ней стоит совсем 0 человек, она становится совсем неправдоподобной. Да, при том, что, конечно, никто особенно, я думаю, не верит в тот результат, который есть. В любом случае, они мобилизировали все ресурсы, чтобы заставить голосовать тех, кого могут. И поэтому, безусловно, конечно, донецкие голоса или приднестровские голоса, например, в Приднестровье порядка 120 тысяч человек голосуют на российских выборах, чтобы вы понимали.
Это они голосуют на территории Приднестровья, Григорий?
На территории, я вот не знаю, я не смотрел конкретно данные по этому референдуму, но на думских выборах в 2016 году на территории Приднестровья именно голосовало, там было зарегистрировано 120 тысяч голосующих, но явка была порядка, по-моему, 65%. Да, это на территории Приднестровья.
Кстати, как думаете, почему сейчас на территории вот этих так называемых республик не организовали участки для голосования, а возили в Российскую Федерацию?
Я думаю, не хотели просто плохое медиа, потому что в любом случае в Приднестровье как минимум есть база миротворцев, поэтому там есть некоторый такой, скажем так, объективный фактор, почему там может быть участок. Да, но как бы разворачивать, собственно, участки в Донецке и Луганске, это как минимум плохо бы сыграло бы даже на внутреннем рынке, просто эти фотографии бы обошли бы всю Россию, и я думаю, у очень большого количества людей, в том числе тех, кто как бы не является частью какой-то активной оппозиции к Владимиру Путину, возникли бы вопросы, почему в Донецке голосуют на выборах, которые, собственно, всем навязали.
Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов и эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день.
Ну вот хотел бы Григорию, как он эксперт по России, задать вопрос. Вот есть такое пословица: сколько веревочки не виться, а конец всегда будет. Вот кажется, конец Путина все-таки будет. А вот вы правильно сказали, вот между ваших слов я понял, что Путин как-то боится, что его как-то могут ликвидировать или что. Вот, Григорий, вот, ну, людям, собственно говоря, это же не концлагерь Россия, там, что все ходят по звонку, а все-таки какой-то демократический ростки есть. Вот как вы думаете, элита российская, вот сколько еще будет прогинаться под Путиным, и насколько вероятен переворот, путч, ну, типа Румынии или типа Египта, когда убили президента на параде? Спасибо.
Давайте вот запомним ваш вопрос, передадите, ну, вот, прокомментирует его Григорий, еще давайте с человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста, говорите.
Это Луганщина, Наталья. Вы знаете, наверное, вот эти люди в эйфории с российскими паспортами, это хоть какая-то реализация этого гражданства, хотя я так понимаю, что адресов российских же там нету, да, прописки, регистрации в этих паспортах нет. Но я, еще мотивация такая, Путин незаменимый. Вот недавно был такой мэр Лужков в Москве, тоже... Казалось, он непотоплявый, незаменимый, эта кепка там сводила с ума, его пинком с Кремля, и о нем даже никто не помнит, и теперь лежат также Собянина, то есть, ну, есть заменимые люди, это понятно. Но вы знаете, что я хочу сказать, почему так боятся российских паспортов? То есть, это же не аргумент, это наоборот, отягчающий фактор. То есть, как это, президент Российской Федерации будет защищать своих граждан в чужой стране? В то самое время мы не имеем права защищать граждан Украины на своей стране. То есть, а что это за люди, откуда они взялись? Это заробитчане, это гости, это студенты, это туристы. Наоборот, у цивилизованного общества должны возникнуть вопросы, а что делают граждане Российской Федерации на оккупированной украинской территории? То есть это как раз наоборот, это не аргумент, это не фактор для того, чтобы там дальше проводить свою экспансию. Наоборот, это ну, очень много вопросов. А почему они там? А почему они не едут в Россию? А что они делают?
Да, действительно, вот как-то уже мы привыкли, да, и к этому процессу раздачи паспортов, а ведь это должно для международного сообщества быть поводом определенным для усиления санкций в отношении Российской Федерации, ну, потому что выглядит это действительно странно. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
А вот Донецкая область. Я вам скажу так, у меня знакомые звонили, у меня и в Крыму есть знакомые, и там, во всяком случае, несколько человек, они сами ходили голосовать, и девочка выиграла холодильник. Хотя она реально рассказывала, и не думала, чтобы она мне врала. А кто с Донецка ездил, тоже ездили сами за свои деньги, и тоже женщина выиграла, ну, довольно-таки дорогой подарок, там кухонный комбайн. И я не понимаю, вот где здесь обман. Но они привезли их домой, и нормально им отдали, что никто их не обманывал.
А они знали о том, что будет происходить розыгрыш, лотерея, когда
нет,
ехали?
Нет, не знали.
Угу. Спасибо. Ну вот, похоже немного на подкуп избирателей, да, вот то, что вы сейчас озвучили. Напомню еще раз, номер прямого эфира 0800-300-403. Григорий, ну вот, переадресую к вам вопрос от нашего слушателя. Есть ли какие-то, возможно, альтернативные сценарии у российской элиты? Стоит ли на нее рассчитывать?
Ну, не знаю, как там пойдет дальше, но в любом случае, я думаю, что ближайшие... в том числе выборные два сезона будут очень интересны. Будет очень интересно посмотреть, что будет на думских выборах, потому что я думаю, что все те акторы, которые так или иначе не могли проявиться во время вот этих вот этого странного голосования по Конституции, они все заявят о себе к 2021 году. Вот. И, собственно, одной из причин, по которой в течение всей этой коронавирусной эпопеи Путин не хотел давать деньги ни бизнесу, ни вводить каких-то нормальных мер по поддержке, и как-то не раскрывал свою кубышку, они связаны именно с тем, что, во-первых, он поддерживает лояльные части элиты постоянно, а во-вторых, с тем, чтобы у него был какой-то, собственно, какая-то подушка безопасности как раз к следующим выборам, чтобы уже там пытаться как-то немножко умаслить народ.
Давайте к нашему разговору присоединим вот россиянина, человека, живущего на территории Российской Федерации, обозревателя отдела политики Российской Новой Газеты Кирилла Мартына. Он с нами по телефону. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, с вашей точки зрения, ну вот вы в вашей газете анализируете все эти новеллы, которые сейчас вводятся в Конституцию Российской Федерации. На что бы вы обратили внимание вот страны-соседи Российской Федерации касательно вот планов будущих Владимира Путина на эти 12 лет дополнительных, которые он получает? Ведь будет же он что-то делать, как-то мобилизовать россиян. И вот, наверное, по этой Конституции, по которой он хочет это все делать, можно читать эти планы, считать эти мысли. Чего ожидать, в частности, Украине? Как считаете?
Ну, вы знаете, мне трудно посмотреть на ситуацию из украинской перспективы, хотя я вполне понимаю, с чем связан ваш вопрос и понятное волнение. За это тоже волнуюсь, хоть и как гражданин Российской Федерации. Мне кажется, что вот мы увидели за последние там неделю, особенно за вчерашний день, что разрыв между российскими властями и лично Путиным и, ну, условно говоря, реальностью, я имею в виду под ней какую-то обычную жизнь, в которой живут российские граждане, этот разрыв, он увеличился, и кажется, он достиг какого-то, ну, такого совсем непреодолимого размера. Нельзя будет вернуться к какому-то нормальному диалогу между обществом и властью. Потому что, ну, российское общество, если можно так сказать, было изнасиловано фактически вот этим референдумом, потому что просто миллионы людей их заставили идти и голосовать, потом отчитываться о том, сходили ли они и как они проголосовали. Это довольно хорошо задокументировано. С другой стороны, для российских властей все происходящее, видимо, лично для Путина, выглядит как такой, как великий триумф, что-то подобное они сегодня заявили. И, кажется, Путин считает, что он себе вернул народную любовь и доверие, несмотря ни на что.
Искренне верит, то есть, Кирилл, да? Вот даже нарисовали, возможно, эти цифры.
Я могу здесь привести такой пример. Сегодня вроде бы никакого специального очередного обращения Путина к российским гражданам не планировалось. Вот, его не анонсировали, но, судя по всему, в последний момент Путин сказал, что его совещание, вот это вот, ну, видеосовещание удаленное с чиновниками, его нужно взять и транслировать в прямом эфире на всю Россию по всем федеральным телеканалам. Вот. И оно транслировалось, оно производило очень такое, ну, тревожное и пугающее впечатление, потому что было понятно, что действительно Путин считает, что вот если он сейчас будет еще час рассказывать россиянам про то, как урожай, там, что с урожаем происходит и как мы чтим память по поводу Второй мировой войны, то это еще больше, то есть россияне и так без ума от президента в его глазах, но теперь вот он еще будет нам каждый день рассказывать какие-то такие абсолютно советские истории из брежневских времен, значит, о каких-то, в общем-то, банальностях. Ну, так, наверное, из современных лидеров Лукашенко делал вот несколько десятилетий подряд. Теперь у нас вот тоже такой похожий стиль, и кажется, что здесь этот стиль просто не остановить. То есть мне кажется, он всерьез верит, что он победил, у него есть такой лавровый венец очередной, что у него развязаны руки. И, ну, я, честно сказать, надеюсь, что на этот раз все-таки опыты он будет ставить скорее над российскими гражданами, просто потому что мне совсем уж обидно, когда вот эта российская позорная политика, когда она становится еще фактором какой-то международной повестки или там убивает отношения между странами. Ну, то есть то, что вот я попал в «Новую газету» просто в результате как раз крымских событий, и для меня это до сих пор такая личная трагедия, именно как для гражданина России. Вот. Но, конечно, что им придет в голову в их искаженной реальности, ответить на этот вопрос очень трудно. Тут надо уже к психологам обращаться.
Кирилл, еще такой, наверное, общий к вам вопрос. Как считаете, возможно ли вообще демократическая Россия, или вот россияне подсознательно понимают, что страна возможна только при автократии? Я вот наблюдаю за голосованием в Российской Федерации, да, и вот много аргументов о том, что, а кто, если не Путин, а возможно ли Россия в нынешних границах не при Путине. Вот не в этом ли вот причина такого, ну, соглашательства, возможно, россиян, вы говорите, вот изнасиловали российское общество, но вот ходили же, все равно голосовали, все равно определенная часть поддерживает. Наверное, потому что хотят, чтобы Россия вот осталась в нынешних пределах. Возможно ли демократическая Россия, по вашим ощущениям?
Ну, это сложный вопрос, он, конечно, касается, то есть трудно здесь предъявить какой-то факт, да, который бы подтверждал бы, ну, одну или другую точку зрения. История, с одной стороны, нас, наверное, подталкивает к идее о том, что Россия обречена быть авторитарной. Ну, не знаю, мои ценности и, собственно, ну, там, не знаю, моя работа в России, она как раз предполагает, что все-таки мы можем из этой ужасной спирали насилия и внешнего, и внутреннего все-таки в какой-то момент вырваться и жить в России, в Российской Федерации, где нету авторитарного вождя, авторитарного лидера. Все-таки история с перестройкой, например, и с добровольным уходом Горбачева от власти, она показывала, что, ну да, там, правда, это было в итоге связано, конечно, с распадом страны, но все-таки этот распад он проходил, ну, что называется, по правилам, да, там были какие-то юридические процедуры соблюдены, и на большей части территории наших стран, к счастью, не было вооруженных конфликтов. Вот, то есть в этом смысле то, что случилось в 2014 году, например, гораздо более трагическая, кажется, история, по крайней мере, для России, для Украины. Вот, поэтому я думаю, что разные сценарии возможны, и здесь есть за что бороться все-таки российской оппозиции, оппозиции, которая сейчас, с одной стороны, очень слабы по-прежнему, но у меня нет ощущения, что российская оппозиция, ну, в частности, сторонники Навального, я понимаю, что для украинских, украинской аудитории это тоже очень неоднозначная фигура, как и для нас. Но смысл в том, что да, что российская оппозиция, она, я не думаю, что она настолько маргинальная, как мы привыкли про нее говорить, что ее там поддерживает там 3 или 5 или даже 10% российских граждан. Я думаю, что сейчас на фоне всех последних событий поддержка политиков, которые ставят свою задачу предложить альтернативу для Путина и альтернативу для авторитаризма, их поддержка все-таки растет.
Ну вот да, вот вы упомянули 1991 год, это, наверное, единственный случай в истории России, когда вот имел место российский прометеизм, то есть российский сепаратизм, когда появился, ну вот, желание, так сказать, избавиться от национальных республик, союзных республик, и оно было достаточно искренне среди россиян в то время, но это единственный случай. Вот Григорию Фролову тоже вопрос. Григорий, вот Кирилл Мартынов говорит о том, что вот есть некая реальность, которая нарисована для Владимира Путина, и он, возможно, даже и верит тому, что ему нарисовали окружающие его чиновники. Вот с вашей точки зрения, на что в его ощущении россияне дали добро Владимиру Путину в эти 12 лет его дополнительного правления? На все что угодно?
Ну, я думаю, что, собственно, Путин не единственный человек, кто живет в этой реальности, к сожалению. Я думаю, что они сейчас находятся в таких рамках между своим желанием верить в то, что они могут делать все, что угодно, и пониманием того, что, собственно, они все еще живут в стране, которая на часть решений так или иначе общество может влиять. Никуда они от этого не денутся, и прямо сейчас, собственно, они на опыте последних нескольких лет увидели, что тот же, не знаю, крымский консенсус, который давал им, в общем, на самом деле довольно объективное право делать все, что они хотят, скажем так, ну, в рамках российской внутренней политики, как минимум, он, в общем, довольно оперативно развалился после того, как они перестали соблюдать тот набор, условно, социальных гарантий, которые ранее они всячески декларировали. То есть, например, по факту крымский консенсус был разрушен пенсионной реформой. Да? Что же касается, например, того, что происходит с этим, вот, собственно, с результатами данного так называемого референдума, я думаю, они прекрасно понимают, что они сами себе придумали эту победу, и что она объективно не поддерживается большей частью населения, в отличие, собственно, от того, что было в 2014 году. И что на таких санках далеко они, собственно, не уедут. Поэтому, что бы они там себе не придумывали, объективная реальность для них такова, что никакого карт-бланша сейчас у Путина и его команды нет.
Может ли Россия при Путине не воевать с Украиной, Григорий, как считаете?
Ну, сейчас, мне кажется, там никто сильно-то воевать уже не хочет так у них. Ну, в смысле, в Кремле. Сейчас вопрос находится скорее в рамках, чтобы выйти из этого конфликта на своих условиях, да, условно, при сохранении Крыма и влиянии на украинскую внутреннюю политику. То есть мне кажется, что сейчас нет какого-то такого прям сильно ярко выраженного крыла, которое всячески говорит, а давайте мы дойдем до Днепра. А мне кажется, что вот эти все разговоры, ну, как минимум, более или менее активные или весомые, они закончились довольно давно. Вот. Сейчас просто они понимают, что на Донбассе они могут сидеть сколько угодно и будут, собственно, ждать наиболее эффективных, наиболее интересных для них условий, на которых, собственно, этот конфликт может закончиться.
Ну и фундамент для этого есть. Вот мы видим результаты голосования в Конституции, саму обновленную Конституцию. Наверное, еще сделаем эфир, чтобы проанализировать вот эти вот новеллы, как это может касаться Украины. Благодарю наших гостей. Это были Григорий Фролов, директор Дома Свободной России в Киеве, эксперт Национального института стратегических исследований, и дончанин Валерий Кравченко, а также обозреватель отдела политики Российской Новой газеты Кирилл Мартынов. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что о вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Закладка. Открываем Донбасс.
Здесь должны были расти кукуруза, ячмень, пшеница или рожь, но росли только минные поля, перелески, а военная техника на дорогах, а люди с оружием и без, в военной форме, а в одежде цвета хаки. А война, война, танки, беттеры, укрепрайоны, бомбежки, ночные перестрелки, минометный огонь, чужие и свои, которые хуже чужих. Верить никому нельзя, но никто никому и не верит. А Владимир Арафеенко. «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас с выпуском свежих новостей в студии Антон Шульга.
Добрый вечер. С начала текущих суток боевики на Донбассе дважды открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское. Об этом сообщили сначала в Министерстве обороны Украины, а вечером подтвердили и в штабе операции объединенных сил. По предварительной информации, боевых потерь в рядах вооруженных сил Украины нет. В группировке ДНР о боевых действиях 2 июля еще не сообщали. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстреле села Голубовское. Из бюджета Российской Федерации на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в год выделяется в среднем 5 миллиардов долларов США. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По нашим данным, это 1 миллиард 300 тысяч долларов в год на гражданские дела и до 3,7 миллиарда долларов в год на войну, на военные вопросы, рассказал вице-премьер. Он также добавил, что финансирование осуществляется различными способами, в том числе и через банки, которые находятся не на территории России, а через другие оккупированные территории. На украинском межбанковском валютном рынке 2 июля существенно вырос курс доллара. Национальные банки, крупнейшие госбанки, провели масштабные интервенции с целью не допустить обвала гривны. Только в первые часы торгов на межбанке регулятор дважды продал по 100 миллионов долларов. Сначала по 27 гривен 15 копеек, затем по 27 гривен 20 копеек. Это смогло частично удовлетворить спрос, и после 12 часов котировки незначительно опустились. Из широкого коридора от 26,5 до 27 гривен курс вышел впервые с конца апреля. Официальный курс на 3 июля Нацбанк установил на уровне 27 гривен 18 копеек за доллар. Активным ростом доллара рынок отреагировал на заявление председателя НБУ Якова Смолия об отставке, опубликованное поздно вечером 1 июля. Смолий заявил о политическом давлении на руководство НБУ. Группировка ДНР утверждает, что около 1000 жителей отдельных районов Донецкой области 2 июля впервые после смягчения карантинных мер поехали в Ростовскую область за паспортами России. Среди поехавших в Россию жители Донецка, Макеевки, Горловки, Янакиева, Харциска, Тореза, Снежного и ряда других подконтрольных ДНР населенных пунктов. Выезд жителей отдельных районов Донецкой области в Россию для получения российского гражданства в упрощенном порядке был приостановлен 13 апреля из-за пандемии. пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас эти ограничения не действуют. Боевики группировки ЛНР сообщили о задержании 10 человек, которые попали на подконтрольную им территорию в обход пункта пропуска на линии соприкосновения. Эти люди попадали на контролируемую группировкой ЛНР часть Луганской области через реку Северский Донец в Славяно-Сербском районе. Боевики заявляют, что задержанным грозит до 6 лет лишения свободы. Чешская компания «Ханак Набытек» отрицает причастность к мебельному магазину под своим брендом подконтрольным российским гибридным силам Донецке. Об этом центральный офис чешской фирмы сообщил посольству Украины в Чехии. Ранее о поставках чешской мебели в оккупированный Донецк сообщал телепроект «Радио Свобода Донбасс Реалии». И в завершение о погоде. На Донбассе будет, как и сегодня, жарко. 3 июля ночью температура не опустится ниже плюс 20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов. В частности, плюс 35 ожидают в Луганске.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами этот час. Спасибо за ваши звонки. До вас в студии работали Антон Шульга, Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше вы всегда можете найти в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».